Здравствуйте. В гостях Михаил Леонидович Хазин, экономист. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Я вас регулярно слушаю на радио «Говорит Москва», где вы рассказываете о неких событиях, которые носят все-таки оперативный характер.
Ну да.
Реагируете, скажем так, на них. Но в то же время я слышал о том, как ваше выступление о неком глобальном проекте, который будет левым поворотом и которого, в принципе, избежать, самое что интересное, не удастся. У меня вопрос, во-первых, почему? И, во-вторых, вот сейчас скажу еще одна мысль, которая мне не дает покоя, почему его, скорее всего, не удастся избежать в нашей стране. Вы также в своей передаче когда-то говорили о том, что выступление Путина по поводу пенсионной реформы можно долго и интересно об этом рассуждать, что его заставило. А можно попробовать порассуждать? Потому что мне интересно, это же, ну, вот он прекрасно понимал, на что он идет. То есть он на что-то разменял политический рейтинг свой. Это просто факт, но он же как бы опытный политик. Что могло заставить опытного политика так легко разменять политический рейтинг?
Ну, для начала, глобальных проектах. Любой глобальный проект строит свой план глобализации. Поскольку сегодня мы видим, что западный глобальный проект понес, в общем, уже понес сокрушительное поражение, скорее всего, он вынужден будет уйти с политической карты мира. Правда, этот процесс очень сильно затянется. Я не исключаю, что они еще организуют большую войну. То на авансцену вылезают альтернативные глобальные проекты. Мы видим ренессанс исламского проекта. Мы видим ренессанс капиталистического проекта. Прежде всего, в Соединенных Штатах Америки, Трамп. Мы видим возрождение национализма. Национализм по определению не является глобальным проектом, это проект национальный. Но его появление означает, что структура западного глобального проекта перестает контролировать территорию, в нашем случае Евросоюз. Это пока только начало, но этот процесс будет усиливаться. И, наконец, последнее — это очень большая активизация Китая, который пытается предложить миру красный проект, но у него пока не очень получается, прежде всего потому, что в самом Китае к власти пришли националистические кланы, а не глобалистские, связанные с красным проектом. То есть команду Дзян Цзимина Си Цзиньпин довольно сильно зачистил. Но если смотреть на то, что происходит в мире вот с точки зрения китайской концепции о связке трех сил, то есть что любые конфликтные ситуации нужно расписывать не на два игрока, а на три. Не красные и белые, а красные, белые и зеленые. То в этом случае, как обычно, нужно посмотреть, а какие, собственно, три силы действуют. Значит, ключевой аспект экономический, который будет определять развитие ситуации в мире в ближайшие, там, я не знаю, 15-20 лет, это резкое падение уровня жизни населения. В странах золотого миллиарда оно будет носить катастрофический характер. Вот натурально катастрофический. Потому что падение ВВП в Соединенных Штатах Америки будет порядка 60%, в Европе никак не меньше 50%.
Нельзя сказать, в какой период, или можно примерно?
Ну, хорошо, там 8 лет.
Плюс-минус, да-да-да.
Это процесс, это не акт. Вот, то есть, иными словами, население свалится в 20-е годы по уровню жизни. 20-е годы, я напомню, в Соединенных Штатах Америки 50% городского населения, вот тенденция, да, они перевалили в начале 30-х. То есть, иными А сегодня в сельском хозяйстве в США работают 4% населения. То есть, иными словами, как они жить будут, в науке неизвестно. Потому что кормить колоссальное количество населения, которое ничего не умеет делать, а как бы современный средний класс, подавляющий в своем большинстве, он к самостоятельному добыванию еды не приспособлен. Как они жить будут, я не представляю себе. Ну вот, я подозреваю, что может быть что-то похожее на Венесуэлу, да, вот, угу. По стилю жизни. Ну или там нью-йоркский Гарлем там, 60-х годов. 50-х, 60-х годов. Так вот, на фоне резкого падения жизненного уровня населения всегда поднимают головы, так сказать,
альтернативы.
Три головы дракона. Первый дракон — это национализм. И мы хорошо видим, как он прошелся по Европе 30-х годов. А второй дракон — это религиозный фундаментализм. И вот ИГИЛ, и компания — это вот это вот. И эти две головы сейчас находятся в активной позиции. А если две головы находятся в активной позиции, а третья пассивная, то выигрывает по китайской концепции о связке трех сил та, которая на первом этапе находится в пассиве. Значит, выигрывает в данном случае марксизм. Ну, то есть вот красный проект, который объединяет бедных с целью, значит, захвата власти и, соответственно, отбирание у богатых, украденных у народа денег. Вот. И я склонен считать, что именно так и произойдет. Поэтому я думаю, что восстановление красного проекта — это вещь практически неизбежная. У меня был текст где-то 2004 года под названием «Возвращение красного проекта». И я его тогда опубликовал. И, в общем, я не думаю, что с тех пор мои взгляды в этом отношении сильно изменились. Просто мы получили очень много дополнительной информации. Но в каком формате будет красный проект, мне пока не очевидно.
Я хотел сказать, что на самом деле, ну, то, что национальный проект националистически может быть глобальным, он может выступить
Давайте разбирать.
Это разные? Но
национальный националистический проект глобальным быть не может по определению.
Как совокупность может быть разным? Как было в Европе, это была совокупность?
Нет. Глобальный проект – это всегда идея, собственно, как вот в теории глобальных проектов, которые мы с Сергеем Ильичем Гавриленковым разработали в начале 2000-х. Это идея, которая обращена к любому человеку в мире. Да, идея о преимуществе некой нации, она не может быть обращена к представителям другой нации.
Другой нет. Но ну, у каждой нации может быть свой. И совокупность... Значит,
есть своя территория, которую они считают оптимальными. И вот на этой территории... Ну вот я думаю, что нас... Европу еще ждут по этому поводу серьезные проблемы. Если будут проблемы у Польши, то, скорее всего... Германия пытается отобрать обратно Силезию. Если будут проблемы у Румынии, а у нее точно будут проблемы, Венгрия отберет обратно Трансильванию. И, конечно же, будут очень сильные движения в этом направлении. Да, Румыния уже сейчас хочет отобрать Молдавию.
Есть такое.
Хотя княжество Молдавское появилось на карте мира лет за 500 до того, как вообще возникло слово «Румыния». Угу. Ну, вот. Ну и так далее.
Я хотел сказать, что достаточно, по-моему, иллюстрацией или картинкой того, что вы сейчас рассказываете о пассивных активных проектах, является теракт в Новой Зеландии.
Нет, это не то. Не вот то? Это как раз, это совершенно классический вариант взаимодействия религиозного фундаментализма и национализма.
Ислам, религиозный фундаментализм, проект.
Я не думаю, что ислам в Новой Зеландии носил такой агрессивный характер. Но люди, которые заражены вот, этой вот, вот этими идеями, они в неком смысле теряют человеческий облик. А как мы знаем, человек, который значит, это сделал, он был на Украине в составе вот этих вот бандеровских
соединений. Тарант, который...
Ну, какой-то там, да. Ну вот, поэтому...
На самом деле там что? Для меня интересно, что в Новой Зеландии на самом деле действительно далеко не мусульмане,
да.
А китайская диаспора, которая на сегодняшний день составляет 4% населения, и контролирует уже часть новозеландской экономики. Более того, они к 2023 году, то есть через 5 лет, только от туризма китайцев хотят выйти на показатель 2 миллиарда.
Значит, я могу вам сказать, что Австралия и Новая Зеландия — это, безусловно, часть, которая будет, которая рассматривается китайцами для колонизации.
Как и Африка.
И Новая Зеландия, и Австралия, и часть Африки. Значит, но проблемы тут есть. Они связаны с тем, что у Китая, как только, значит, начнется экономический кризис в полной мере, у Китая начнутся очень серьезные проблемы. И вот что с этим делать, мне абсолютно непонятно пока. У меня в этом смысле имеется разногласие с Андреем Девятовым.
А он же думает что? А что думаете вы в чем?
Он считает, что Китай на подъеме, а я считаю, что Китай стоит на пороге очень серьезного спада, резкого.
Ну, сбыт.
Слома.
Сбыт.
Ну, не просто сбыт, а дело в том, что внутренняя китайская экономика, она стоит на совершенно колоссальном стимулировании спроса. Эмиссионном.
Угу.
И соответствующие пузыри, они себя проявят.
Я возвращаюсь к глобальным проектам, тогда хотел спросить. Логика ваша по развитию глобальных проектов заключалась в том, что наличие и отсутствие судного процента?
Нет. Значит, глобальных проектов много. У них разные варианты. Значит, первый проект, который разрешил судный процент, это капиталистический. А дальше в 18 веке произошел раскол. Дело в том, что за два века, 16-й, 17-й, ну и начало 18-го, стало понятно, что усеченная аврамическая система ценностей не работает. Что она не обеспечивает социальную стабильность в обществе. И нужно одно из двух. Либо надо отменять вообще авраамические принципы и предоставить людям свободу и, соответственно, обеспечивать социальную стабильность другими инструментами. Ну, грубо говоря, деньгами и законом. Это западный глобальный проект. У него, соответственно, идеология либеральная, в смысле от слова...
Свобода.
Свобода, понимаемая как право любого человека самому себе выбирать ценностную базу.
Угу.
А другой проект – это красный проект, который вернул обратно запрет на судный процент. Но поскольку отменять индустриальное общество уже никто не хотел, то по этой причине идея красного проекта состоит в том, что судный процент разрешен, но запрещено частное присвоение доходов от судного процента. То есть банки существуют, но они либо государственные, либо, соответственно, контролируются государством. И, соответственно, вся их прибыль идет на общественное развитие. Вот, собственно, красный проект.
А Китай тогда, он является красным проектом? Там банки?
Китай все... – это вопрос очень сложный. Мы все понимаем, что в Китае банки контролируются государством. Вот. Ну, собственно, везде в мире они контролируются, но в англосаксонском мире, в долларовом, банки контролируются элитой западного проекта, которая, в общем, государству имеет слабое отношение.
Угу.
Что мы видим на примере Соединенных Штатов Америки, где президентом стал человек, который относится к банкирам резко отрицательно, что и вызывает там очень острый конфликт. А что касается остальных стран, то там... сложная картина, но это совершенно не важно, потому что они не контролируют долларовую систему, которая для них является внешним фактором. А, соответственно, в СССР был банк, он выдавал кредиты предприятиям, и доля кредита была примерно та же самая, что и везде. То есть модель была вроде бы капиталистическая, но судный процент, он автоматически шел в бюджет.
Я хочу сейчас спросить, если с Китаем не все так просто, то вопрос, а у нас тоже произойдет ренессанс красного проекта? Какие-то предпосылки в нашей стране у этого, там, они разве есть?
Ну, они неминуемо возникнут. Прежде всего из-за того, что у нас намечается невероятно острый конфликт между элитами 90-х приватизационными, которые чуть-чуть разбавили силовиками в 2000-е годы, но не до конца, потому что основные капиталы и как бы, рычаги управления находятся в руках у либералов. Кто-то говорит, ну как же, а вот крупные компании, которыми управляют силовики, ну давайте разбираться. Да? Если компания частная, то какая разница, кто ею управляет, а важно, куда идут финансовые потоки. А если компания государственная, то она государственная. Вот весь фокус состоит в том, что даже те люди, которые вроде бы по происхождению силовики, они все равно рассматривают компании как частные, которые выводят капитал. То есть это в любом случае люди, которые живут в либеральной
парадигме.
Парадигме, какой-то. Совершенно верно. Вот. Но при этом их там, ну, условно говоря, 80%, угу, да, угу, вот в элите российской.
Так я отсюда хочу спросить, откуда там.
А у нас прямо противоположное. А я объясню. Да. А население прямо противоположное. В результате там 90% за крайне жесткую государственную политику с ликвидацией всех либеральных идей. И сегодня там уровень поддержки Сталина, как некого образа, 90%. 90%. Вот. И в результате этого острого конфликта лица, которые находятся наверху этой пирамиды, они понимают, что либо они должны смириться с общественным недовольством, либо это общественное недовольство в той или иной форме их может снести. Причем этот снос может осуществляться как руками общества, что маловероятно, либо же руками партнеров. Да, который тем или иным способом, уже как бы одна операция по сносу готовилась, она готовилась больше года, она началась еще перед президентскими выборами и планировалась на эту весну. Ее удалось, эту угрозу удалось оккупировать, но кто сказал, что они на этом остановятся?
Я не совсем сообразил, что имеется в виду.
Ну, готовилась очень большая спецоперация по сносу Путина.
А, ну то есть весну. Это то, что я говорил, что пенсионная реформа, ее иначе как диверсия идеологическая.
Это и есть идеологическая диверсия. Теперь вопрос, а почему Путин на это согласился?
Вот, да, с чего мы начали.
Пример. Я привожу, представьте себе на секундочку, да, что новое руководство Казахстана вместе с Россией и с Белоруссией объявляет проект СССР-2. Просто представьте себе, я сейчас не буду говорить, насколько это вероятно. Так, Значит, ну, во-первых, это немедленно вызовет дикую, соответственно, поддержку населения.
Вне сомнения.
Может быть, в Казахстане меньше, чем в России, в Беларуси, но все равно, я думаю, что больше половины населения будет за.
Могу маленькую ремарку сказать по поводу Казахстана?
Да.
Есть такой человек, он в Кембридже работает, Чикан Лаумулин. Мы с ним брали интервью здесь. И после интервью как-то беседовали, он говорил о том, что если вы предлагаете нечто глобальное, то я, говорит, вас уверяю, население Казахстана, вы, говорит, ничего не предложили до сих пор.
Да-да-да, совершенно верно. Как только такое будет, ну и кроме того, активность Китая очень не нравится, да, выбора нету. Да?
Да, там уже топ-менеджеры из Китая в ряде компаний в Казахстане, они активно заходят, аккуратно и активно.
Да-да-да-да. Ну вот, значит, и, соответственно, вот в этой ситуации, да, сразу же, почти автоматически Узбекистан с большой вероятностью Азербайджан. Ну, то есть страны, где худо-бедно сформировались национальные элиты. Угу. Вот это очень важная вещь. В Грузии, в Армении и на Украине нет национальных элит в странах. Их просто нету. А в Грузии и на Украине вообще нету. Там коммерческие менеджеры, которые это рассматривают как бы свои политические игры, как коммерческий проект, их задача взять как можно больше денег и как бы убежать без эксцессов. А в Армении есть национальные элиты, но только у них вся проблема в том, что они внешние по отношению к стране. И по этой причине они там принимают какие-то решения, но при этом выясняют, поскольку они страны не знают, они в ней не живут, она для них абстрактная, то по этой причине она приводит к разного рода негативным последствиям. Снести карабахский клан в Армении нужно было, да, с точки зрения здравого смысла и интересов граждан. Но то, что там произошло, это совершенно не соответствует интересам ни населению, ни страны.
Вы, кстати, не перечислили Прибалтику, когда говорили. Там какая-то особая ситуация?
Дело в том, что это отдельная тема. Прибалтика — это вообще не страна. Ну вот Латвия и Эстония. Там нет национальных элит тоже, потому что там есть прямое управление Соединенных Штатов Америки. В Литве чуть получше, там есть какая-то традиция государственности, но в силу вот этого вот американского давления они не смогли какую-то свою концепцию национальной политики сформулировать. В результате население голосует ногами. Угу. То есть там вот с точки зрения перспектив это катастрофа.
Ну, там был когда-то давно, мне попадался ролик, когда они выходили вечером на улицу, там просто нет людей.
Нет людей, да-да-да, совершенно нет. Еще раз говорю, это вот как бы, если все будет продолжаться в том же стиле, то Россия это заберет уже территориями. Разумеется, Соединенные Штаты Америки прилагают большие усилия, для них критически важны с точки зрения ПВО,
ПВО
Польша и Румыния. Почему они не поставили ПВО в Прибалтике? Потому что, ну, грубо говоря, там батальон танков, если не взвод, возьмет вот любую базу на территории Прибалтики. В Польше нет. Вот. Для них это принципиально важно, потому что эффективность их ПВО резко выросла.
Но мы сейчас говорим, ПВО-то это Румыния, а Прибалтика почему тогда для них критично важна?
А Прибалтика для них вообще не важна. Она им не нужна. Угу. Вот. И она вообще не нужна, потому что альтернативные порты мы построили.
Да, это факт. В Таллине показывали, говорят, вот Евросоюз построил, но пока, говорит, чем отбивать, потому что никто просто так деньги не вкладывает.
Да, то есть
он стоит.
Этого не будет, и никто не будет, да, все.
У меня такой вопрос тогда.
Пускай стоит, ну хорошо. Да.
В нашей стране, я вот слушаю вас, да, все равно не понимаю. То есть, с одной стороны, красный поворот неизбежен.
Да.
Произойти это может следующим образом. Либо снизу, потому что там 80% его разделяют. Либо, как я понял сейчас, в результате каких-то столкновений между властными, скажем так, некими...
Ну, смотрите, вот снизу как это может произойти?
Вот это я хотел спросить.
Жизненный уровень падает населения. Да? Что бы там ни рисовало, да, Министерство экономического развития, и прочие разные, там, Росстат, подчиненный ему и так далее, рисовать они могут все, что угодно. Жизненный уровень населения падает. А он никогда не падает равномерно. И всегда могут оказаться территории, где он упал настолько, что люди уже жить не могут. Там, грубо говоря, детей кормить нечем. При этом начнется коллапс. Ну, условно, в некий городишко, да, вела одна единственная ЛЭП. Она сломалась. И никто не хочет ее делать. Ну, как это было в 90-е годы, когда отключали свет в деревнях. Да? Там была вот линия электропередач на деревянных столбах. Столбы сгнили. И никто не хочет их делать. Потому что, как бы, там, РАО ЕС говорил, а что мы будем это делать? Да? Там потребление минимальное. Строить эту ЛЭП стоит дорого. Но нам зачем?
Я такую же историю про водопровод знаю.
Это вы же, это как бы вот это же социалка, да, вы же, это раньше мы это делали, мы были СССР, да, и мы понимали, крупные компании обеспечивают социальную стабильность на территории. А теперь мы частные компании. Дайте нам денег, мы построим. Не дадите денег, не будем строить. Точка, все. Вот. Либо же давайте это ЛЭП стоит построить 20 миллионов, а мы на нее спишем 200.
Да-да-да. Это другой вариант. Тогда появляется мотивация.
Тогда появляется мотивация. И то при этом, как мы знаем на примере Ленинградской области, деньги уплочены, на бумаге газопровод существует, а в реальности там просто ничего нету вообще. Вот. И в результате может оказаться территория, на которой коллапс. И вот там может начаться бунт. Ну, просто в силу обстоятельств. Вообще русский человек бунтовать не хочет. Но при этом, значит, теоретически этот бунт должен был до лета прошлого года, до пенсионной реформы, он должен был быть обращен к Путину. Сегодня он не будет обращен к Путину, если только Путин чего-то не сделает. Ну, вот такого глобального. И пенсионную реформу все равно придется отменять. Вот. Вы поймите, вы куда ни ткните, да, везде образуется тотальное воровство. Ну, вы что хотите сказать, что от того, что провели пенсионную реформу, чиновники пенсионного фонда стали жить хуже? Нет, не стали. Ну, то есть это означает, что на самом деле те деньги, которые сэкономлены, они куда пошли? Да? На то, чтобы там, руководство пенсионного фонда построили себе новую виллу на Лазурном берегу? Ну, как это, за что боролись? Вот. И это реальная проблема, которая висит над нами дамокловым мечом. Но теоретически ничего не мешает президенту эту проблему решить раньше. И попытаться, вот, собственно, он в своем послании...
Сработать на опережение, постепенно предвосхищая пожелания как бы тех 80%.
Да. Он, соответственно, анонсировал левый поворот в своем послании, но народ отреагировал на это следующим образом. Совершенно естественно. Он говорит: Владимир Ильич, положа руку на сердце, у тебя же нету людей на место вот этих. И более того, ты их даже не можешь подготовить, потому что готовить будут эти же.
Я просто сам про это рассказывал.
Поручи Кириенко готовить лидеров России. Но единственное, что будет, это будут люди Кириенко. И только. Да, но они такие же будут либералы.
Я вам с вами могу поделиться, в чем там еще будет проблема. Потому что я вот лидеры России, там первый этап проходил, мне было любопытно. Я серьезно, абсолютно, мне было любопытно.
Да.
Я его проходил.
Да.
А он ориентирован на то, чтобы в голове очень быстро считать цифры и очень быстро понимать текст. Это хорошо.
Это технократ.
Я хотел сказать, для человека, для работника крупной компании с избыточным финансированием. Вот я когда-то трудился в банке, я представляю, как банк работает. Там избыточное финансирование западных денег.
Да.
Любой проект можно освоить, потому что у тебя избыточное финансирование. Да. А вот в результате слома системы, где нужно будет рожать какие-то абсолютно неординарные условия, потому что я там, когда-то занимался и другими проектами, которые можно строить, не опираясь на деньги. Это гораздо сложнее, это надо искать комбинации. И к этому лидеры России совершенно будут не готовы.
Значит, я могу вам сказать, я знаю нескольких человек, с ними поступили абсолютно замечательно. По итогам второго тура их просто вычеркнули. Ну, то есть им сказали, вот у вас тут недостаточная креативность. При попытке разобраться, почему недостаточная креативность.
И как креативность вообще.
Да, и как это, что это такое, было сказано, ребята, у вас очень хорошие, все остальные показатели замечательные, креативность низкая. Почему низкая? Ну, мы решили, что вы нам не нужны. И я понимаю, почему. Дальше можно там спорить. А, как мы знаем, сейчас началась довольно активная пиар-атака на...
Кириенко?
Да, на...
А я что-то не слышал. Ну, хорошо, хорошо.
Там Кириенко,
о конфликте Бастрыкина.
Телеграм, Незыгорь, там как бы много, да? Я сейчас не буду говорить. На самом деле, тут же в чем вся проблема? Дело в том, что Кириенко же входит в ту же команду, что и ИО губернатора Санкт-Петербурга. И по этой причине он прилагает титанические усилия для того, чтобы его избрать.
Угу.
Приходить к президенту и предлагать ему убрать... Беглова совершенно невозможно. Ну, потому что невозможно. Да, уже слишком много обещали, что он справится туда-сюда. Вместе с тем, то, что там происходит, не лезет ни в какие ворота. Да, он абсолютно не тянет.
Угу.
Вот, и с ним постоянно происходят разные истории, которые показывают, что как, ну, не судьба. Да? Вот, там, от того, что автобусы перестают работать в его присутствии, и кончая там увольнением журналистов. Неважно совершенно, почему уволены, как уволены и так далее. Сама по себе эта ситуация показывает, что избрать его нормально нельзя. Он неизбираем уже на сегодня. Он реально неизбираем. И по этой причине избрать его можно только фальсификацией, тотальной. И плюс к этому уже управление внутренней политики разозлило все районные власти, вот муниципальные округа в Питере. Там много чего, да? От большого ума. Вот. Но они же технократы, они же не понимают, что такое люди. Они понимают показатели. А людям это не нравится. Ну и так далее. То есть, на самом деле это реально большая проблема. Многие утверждают, что Кириенко оказался самым слабым руководителем как бы, блока внутренней политики после Филатова. Mm-hmm. Вот. Но это Поскольку я в этом деле не специалист, я не политолог, не политтехнолог, то я как-то в этом ничего сказать не могу. И я могу сказать, что я встречался с некоторыми его людьми, вот когда была пенсионная реформа, и я понял их глубокую неадекватность. Вот абсолютно.
Просто, ну, это, скорее всего, так и есть.
Ну, черт повторяю, вот я бы... То есть это люди, ну вот, грубо говоря, начальники управления и их заместители, которые в мое время, то есть в 90-е годы, я бы их на должность выше там замначальника отдела бы не поставил. В силу отсутствия масштаба понимания тех проблем, которыми они занимаются.
Это же вы про кого-то говорили, что говорит, а он еще где-то сказал, что он бы поработал президентом. Я сейчас только не помню, о ком речь
это была. Про Орешкина речь. Да? Но это тяжелый случай. Да. Но просто старшего лейтенанта нельзя ставить генералом армии, да? Ну, хорошо, на майора даже. Предположим, что Орешкин на майора тянет, хотя это большой вопрос. Но ставить его на пост министра – это просто детский сад. Но тут как раз это не путинское дело. Да, это министерство, номенклатура либеральной команды. Либеральная команда про себя решила. Вот Орешкина поставим. Почему Орешкина? Я могу сказать, почему.
Ну, ровно потому же, наверное.
Он был замминистром финансов. Основная задача либералов – ликвидация возможностей стратегического развития России. А в России всегда было как? Тактика за Минфином, стратегия за Министерством экономики. Поэтому надо ликвидировать Министерство экономики. Вот его и свели до уровня
лейтенантов
департамента Минфина. Да, и поставили туда человека, который даже на департамент Минфина не тянет. Ну вот вам результат.
А у меня только один вопрос. То есть теперь как не политолога, как экономисту.
Я не политолог, еще раз повторяю.
Я же говорю, что не к политологу, а к экономисту. Предположим, что действительно произошло то, о чем вы рассказываете. Какими-то путями постепенно мы все равно дрейфуем. В сторону левого поворота или красного проекта. Да. Потому что это вынужденная мера у которой объективные причины общие, глобальные, не наши.
Да. Но вы поймите, с точки зрения... Вот представьте себе, что у Путина идея сделать СССР-2. Я вполне себе могу в это понять. Я не буду сейчас обсуждать, как это реально, но представим себе такую логику. Он не может ни Силуанова, ни Набиуллину, ни, соответственно, там, даже, я про Орешкина даже не говорю, предъявить в Казахстане. Это невозможно.
Абсолютно логично.
Но это просто невозможно. Да. То есть средний начальник департамента министерства в Казахстане, он на голову выше Орешкина. Любой начальник департамента. Можно спорить, что они там что-то не знают, или еще чего-то, или еще чего-то. Но они просто по подготовке сильно выше. Вы знаете, как в России сегодня любой министр в Татарстане, в Казани, его можно назначать на министерский пост в федеральном правительстве, будет лучше.
А я не удивлюсь, там Казанский университет, он настолько
сильный. Их готовят специально. Их готовят. Что нонсенс, да, не должно быть, чтобы в регионе были более сильные люди, чем в центре. Это означает только одно, что в центре целенаправленно ставят дебил. Я могу вас уверить, в Казахстане еще более сильные, чем в Казани. Ну, я просто знаю, да, я много работал в Казахстане и с отдельными министерствами, и с крупными компаниями, и с правительством я работал, да. Лично знаю многих министров, вице-премьеров и премьеров даже, не побоюсь этого слова. И я поэтому могу вам сказать, что, ну, как бы, вот никто вот из этой вот шайки никого туда близко не подпустит. Ну, никто не назначит даже в Казани Набиуллину министром финансов, это невозможно.
У меня осталось два вопроса к вам. Они такие, резюмирующие. Первый – это о личной позиции. Вы сами к какому проекту тяготеете?
Вы знаете, что значит, как, к какому проекту? Я вырос в красном проекте.
Так.
Поэтому он мне глубоко симпатичен. Чем? Я понимаю все его недостатки. Но главная вещь, по которой он мне симпатичен, он обеспечивает... лифты вертикальной мобильности. Лучше всего.
А зачем? А в чем прелесть? Только в этом.
Вы знаете, а я как бы учитель. Ага. И я понимаю, что если я вижу талантливого ребенка, то надо его утащить. Да? талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Вот когда у вас к власти рвутся бездарности, но которые при этом единственное, что они умеют, это воровать, то у меня это вызывает дикое раздражение. Меня вот как выучили в детстве, что воровать нехорошо. Так вот я так и считаю, что воровать нехорошо.
Ну, я согласен в том, что на самом деле это получилась какая-то неживая, совершенно отсюда и нестабильная система. А это будет, по крайней мере...
Мы видим, она неживая не только у нас. Да? Как только поток денег сократился, она начала рассыпаться. Да.
А второй вопрос, который я хотел задать, он тоже резюмирующий. Я хочу сразу сказать, если он большой по ответу, то, может быть, попробуем его перенести. Вопрос, а что в качестве модели мы можем что-то предложить? Ну, куда мы будем дрейфовать конкретно? А да? Она что есть такая модель?
А вот смотрите, да, я тут написал книжку. У нее условное название.
Не проанонсировали же, точно, книжка у вас выходит.
Да, она выйдет где-то, я думаю, в конце мая. Называется книжка «Предварительное название идеи современной экономики». В ней 25 глав. Введение и заключение. Вот 24 главы – это описание капитализма. Угу. От Римской империи до наших дней. Ну, предпосылки капитализма, да, в Римской империи. А 25-я глава, она описывает, какая могла бы быть посткризисная модель, исходя из логики Маркса, что капитализм в силу... Вот он вот сейчас, в 91-м mm-hmm. году, дошел до того состояния, которое Маркс называл преддверием социалистической революции. Да, до тех пор были возможности расширения рынков капиталистических до 91-го года. Поэтому капитализм не исчерпал своего потенциала, своего развития. Все с 91-го года исчерпал. И по этой причине я склонен считать, что это, в общем, вот в этой главе я поэтому предлагаю. Если хотите, можем устроить культурные чтения. Как
нужно устроить.
Нужно. Ну, хорошо.
Нет, я абсолютно серьезно говорю. Потому что как этот левый поворот, его нужно как-то помогать.
Я готов. Угу. Да, но если угодно. Я, кстати, там же на зиновьевских чтениях, где я много говорил о тех силах, которые сегодня будут определять, я говорил о том, что концепция эта, она отличается от капитализма тем, что если при капитализме временная форма накопления, то есть временная форма концентрации капитала, угу. То есть мы концентрируем капитал сегодня за счет залезания в будущее, кредит. Ну? А есть солидарная форма концентрации капитала. И если временная форма дает научно-технический прогресс, для того, чтобы компенсировать то, что мы уже из будущего взяли деньги, мы должны за счет научно-технического прогресса эффективность повышать. То здесь это будет не научно-технический прогресс, а социально-технический прогресс. Попытки двигаться в этом направлении были в СССР в начале 20-х. И если бы не было капиталистического окружения, может быть, они бы и выросли бы во что-то. Но категорическая необходимость защиты от очевидной предстоящей агрессии вынудили Сталина пойти в направлении госкапитализма.
Уже сейчас многие приходят к выводу, что просто варианта другого не получалось. У нас огромного количества вооружений, мы просто не производили сами.
Не получалось. Мы вообще много чего не производили. У нас не было оптики, у нас не было резиновой промышленности.
Танковой брони.
У нас подшипников не было. Мы не производили подшипников.
Резиновую промышленность это отдельный разговор.
Не было.
Нет, Лебедев-то
технологии были. Вы знаете, вот эта вот вещь, которую многие не понимают. Я про это говорил. Написал в своей книжке. Зачем Петр I отбирал колокола?
Я помню, про пушки.
Да.
Так.
Ответ очень... Да. И переливал их на пушки. Ответ вот какой. Технологии производства пушек в России были абсолютно передовые. Мы эти пушки продавали. Угу. Проблема была в другом. У нас не было достаточного количества чугуна и бронзы. Воспроизводственный контур экономики был вот такой. Технологии были, а сырья в нужном количестве не было. Нужно было раскрутить экономику. Вот в чем вся проблема.
У меня вопросов сейчас появилось больше, чем когда мы садились. Давайте все-таки сделаем так. То есть, ну, будет книга,
давайте.
Появится предмет. Я считаю, что ее надо двигать.
По главам. 25 глав. Представляете, сколько можно
обсуждать? Да. Что ж, большое вам спасибо, что пришли в гости.
Пожалуйста.
Вам спасибо, что смотрели.